Принц Металл. Петровка всем своим видом хочет доказать, что революции не было. Что если она даже была, то ее больше не будет. Оттого эта улица так пыжится. Оттого так перемараны там пудрой дамские лица. Оттого эта улица пахнет, как будто ее облили духами из целой пожарной бочки. Оттого магазинные витрины доверху напичканы шелком всех карамельных цветов и шелком всех возможных на земле фасонов кольцом. Петровка отчаянно отрицает 7 прошедших революционных лет, отрицает красную пресню, взятие Перекопа и власть рабочих мускулов. На этой улице я увидел своего старого знакомого принц Металла. Он был на своем месте. Петровка была ему по плечу. Он плавал по ней, как рыба плавает по вкусной воде, и сверкал поддельным котиком своей вызывающей шубы. Он свалился на мое плечо и даже поплакал от удовольствия. «Когда вы сюда приехали?» «Когда?» — протянул он. «Когда? Когда все сюда приехали, тогда и я сюда приехал». Для меня так и осталось неясным, когда он приехал. Впрочем, не раньше 21-го года, потому что в 20-м году он жил в Одессе, и я даже знаю, что он там делал. Одной рукой он перетаскивал ведром спирт к себе на кухню, а другой звонил в только что образовавшийся ревком, сообщая о малосознательном населении, которое грабит оставленный в этом доме добровольцами спирт. Сухопарые студенты уволокли остатки спирта, а принц Металл, в воздаяние своей революционной заслуги, спасение спирта, сам назначил себя председателем домкома с диктаторскими полномочиями. Остальное сделалось как-то само собой. У принц Металла появилась груда продовольственных карточек и столько подсолнечного масла, что сам опроткомгуб подыхал от зависти. Принц Металл не дал моим воспоминаниям развиться. Он схватил меня за руку и увлек в маленькое кафе с полосатыми стенками. Он накачивал меня кофе, давился от смеха и говорил очень громко. Он стучал языком по моему лицу, как нагайкой. «Христофоров», — говорил он, втаскивая мою голову под столик, чтобы я мог лучше рассмотреть его ботинки, — «лучший сапожник в Москве. Могли ли вы подумать, что принц Металл...» «Нет, не мог. Калош я не ношу. Дешевое удовольствие. Калоши носит в Москве только один человек. Михаил Булгаков». Принц Металл явно врал. Я пробовал возразить, но он не допустил меня до этого. Он расстегнул пальто, отогнул ривьеры своего пиджака и блеснул присосавшейся там почему-то дамской и совершенно уже нелепой по величине пылающей бриллиантовой брошью. «Маленькие сбережения принц Металл». Почему она вколота именно здесь? Маленькая хитрость, принц Металла, опасно дома держать. А носить эту штуку на улицу, чтобы все видели, это неудобно. Еще подумают, что у меня на груди пожар. Потом он размахивал руками и голосил о своих успехах. Цифры вылетали из его рта, огромные, как птичьи стаи, и во рту же колесом вертелось слово «червонец». «Могли ли вы подумать?» «Нет, не мог». «Но откуда все это?» Принц Металл развел глаза по сторонам, положил подбородок на самый мрамор столика, заскромничал, поломался и, наконец, вывалил секрет своего богатства. «Я гений», — сказал он просто. Это была просто наглость. А по лицу принц Металла катились счастливые волны. «Тише!» — шепнул он. «Я гений борьбы с детской беспризорностью». Я отвалился на спинку стула. Я был совершенно сбит с толку. К тому же лучи, которые тянулись ко мне от брошки принц Металла, резали глаза. «Спрячьте вашу драгоценную подкову», — сказал я, — «и рассказывайте». Принц Металл говорил час. «Посмотрите в окно. Что, по-вашему, думает эта дуреха в обезьяньем меху?» «Она ни о чем не думает. Она живет с того, что ее муж грабит какое-то учреждение. Как это грубо. Через месяц ее муж получит свой кусок строгой изоляции, а она сама станет такая же обезьяна, как ее мех. Зачем красть, когда можно заработать? Ну, до свидания. Не забудьте посмотреть на мою работу.